Берлин. Гросс Генеральштаб. В просторном дубовом кабинете под высоким портретом Вильгельма II у стола сидели два генерала. Один с закрученными, как у кайзера, усами, второй с гладким пробором ровно посередине макушки и с моноклем в глазу. Всю поверхность стола занимала карта Восточной Пруссии, разрисованная красными клиньями, синими квадратами, желтыми кружками и прочей геометрией. «Ну что ж», — произнес генерал Монокль, распрямляясь, — «все ясно. Их первая армия бьет сюда, вторая — сюда. Активная фаза наступательной операции начнется на 18-й день после объявления мобилизации. Это слишком рано. Но планы, особенно русские, всегда чересчур оптимистичны. Набавим неделю, а то и две, на русское медленное запрягание. Итого у нашей западной группировки будет примерно месяц. Достаточно, чтобы проскочить Бельгию и нависнуть над Парижем. Потом, пока наша артиллерия разъяснит французам, что упрямство — тяжкий грех, перебросим 5-6 корпусов на восток, вот в эту точку». Красный карандаш ткнулся острием в район Мазурских болот. «Между русскими армиями Ренненкампфа и Самсонова». Генерал Усы вдумчиво глядел на карту. Что-то поприкидывал, пожевал губами. «Складывается. Полагаю, можно докладывать его величеству. Отличная работа. Ваш протеже — мастер своего дела. Ему будет приятно услышать это из ваших уст», — улыбнулся Монокль. В ответ Усы, он был старше по должности, благосклонно кивнул. «Пусть войдет», — коротко сказал Монокль в телефонную трубку. Полминуты спустя, чеканя шаг, в кабинет вошел бравый капитан. Просто картинка, а не офицер. Прямой, как струна, грудь колесом, мундир с иголочки, сапоги, ослепнуть можно. Внешностью он напоминал сразу обоих генералов, ибо был и при монокле, и при гладком приборе, а небольшие светлые усы своими кончиками воинственно торчали кверху. «Экселленс!» — пролаяла сия ходячая иллюстрация к прусскому военному уставу. «Капитан фон Теофельс по вашему приказанию явился». Монокль нынче уже виделся с героем, поэтому ограничился кивком. Усы же встал и протянул для пожатия руку, что было честью, которую удостаивались очень немногие — из подчиненных. В управлении старик имел репутацию сухаря и педанта. «Русским в самом деле неизвестно, что план развертывания у нас?» — недоверчиво спросил Усы. «Так точно, экселленс!» Начальник поморщился. «Не кричите. Как вам это удалось?» В вытаращенных глазах капитана мелькнула некая искорка, но тут же погасла. «Маленький фокус, потом маленький спектакль», — отчеканил Зепп, зная, что старик не любит многословия и похвальбы. «Не буду утомлять ваше превосходительство лишними подробностями». Монокль улыбнулся. Он-то подробности знал и собирался пересказать их старшему товарищу позднее, за ужином. «Отличная работа, Теофельс», — словно нехотя буркнул Усы. «К ордену вы представлены, но, может быть, у вас есть личные просьбы? Маленький отпуск перед началом боевых действий?» «Благодарю, экселленс», — гаркнул Зепп. «Я бы предпочел немедленно вернуться в Россию, пока не перекрыта граница. Во время войны разведчик должен находиться во вражеском тылу». Генералы одобрительно переглянулись. «Вы один из наших лучших специалистов-практиков по России». Усы расстегнул верхний крючок кителя, что означало, разговор переходит из фазы официальной в неофициальную. Однако сесть подчиненному не предложил. Эта привилегия предназначалась для офицеров не младше майорского звания. «Каков ваш прогноз относительно хода войны? Приняв стойку вольно, то есть чуть расставив ноги и убрав руки в перчатках за спину», фон Теофельс уверенно сказал, «Армия у русских сильная, особенно хороши артиллерия и конница, но войну они проиграют. У них нет профессионалов ни в разведке, ни в контрразведке». «А что такое современная армия без разведки?» «Ослепший циклоп. У нас же, как вам известно, создана отличная диверсионно-агентурная сеть. В 20 веке войны будут выигрывать не тот, кто сильнее, а тот, кто лучше информирован. Отличная аргументация, чтобы спробовать у министра расширение бюджета, подумал Усы и записал в блокноте для высочайших докладов ослепший циклоп. Пока он скрипел карандашом, монокль подмигнул офицеру незастекленным глазом. «Молодцом, Зэп, горжусь тобой». «Хорошо, капитан». Усы снова застегнул крючок. «Можете идти». Тефельс грациозно отсалютовал, с хрустом развернулся и, звеня шпорами, отмаршировал за дверь. «Настоящая военная косточка», — проворчал начальник таким голосом, будто объявлял арест на 30 суток. Через адъютантскую Зэп прошествовал все таким же гусаком. В коридоре позволил себе несколько смягчить поступь. На лестнице оглянулся и, увидев, что никого нет, весело поскакал через две ступеньки. Пролетом ниже остановился перед зеркалом, ухмыльнулся. Начальству потрафил. Теперь можно вернуть себе человеческий облик. Он растрепал волосы и снова, но уже без пробора, разгладил. Монокль сунул в карман. С усов стер воск, и они распрямились. Подмигнул себе, шепнул: «Ловкий ты парень, чертяка». Сим эпитетом Зэп аттестовал себя лишь в моменты наивысшего довольства. Настроение у капитана было великолепное, еще с позавчерашнего дня. Любовь начальства, в сущности, ерунда. Ордена тем более. Главное — виртуозно выполненная работа. Убедившись, что на лестнице по-прежнему никого нет, капитан фон Теофельс прокатился до следующей площадки по перилам.